тем не менее. Все-таки давайте вот мы с вами еще немножко поговорим о царском периоде в истории Рима и перейдем к республиканскому периоду. Ну, сразу скажу, что наши с вами занятия будут посвящены скорее разного рода внутри- и внешнеполитическим вопросам истории Рима. Немного мы в прошлый раз начали говорить, в этот раз продолжим о древней римской религии. Конечно, говорить о культуре в собственном смысле слова Рима, республиканского периода до времен войн с Пирром и Первой Пунической войны, мягко говоря, сложно. Мы знаем, что к этому времени в Риме уже начали создавать так называемые анналы, погодовые записи, в основном связанные с совершением богослужений разного рода, а также с именами понтификов, ну, верховных римских жрецов, которые олицетворяли собой как бы каждый год. Культурных персонажей, если так можно выразиться, авторов эпосов, поэтических сочинений, авторов драматургических сочинений нам от этого периода, то есть до периода до III века до нашей эры, ну, собственно, неизвестно. После этого они хотя бы по именам нам становятся знакомы. Поэтому хоть у нас общая речь о культуре, об истории, да, ведется древнего мира, сейчас мы с вами будем говорить скорее об истории, таком в политическом, экономическом, религиозном смысле слова, чем о культуре. Даже о религии, как вы увидите, древнеримской рассуждать, республиканского периода рассуждать крайне сложно. Ну и так, еще раз напоминаю, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили о расселении народов по Апеннинскому полуострову, о доиндоевропейских, ну и, скажем так, неиндоевропейских племенах, живших на территории Апеннинского полуострова изначально. Говорили мы с вами об этрусках, которые появились на территории Апеннин 9-8 века до нашей эры, ну а также о гипотезах их появления. Во-первых, о гипотезе, что они пришли с севера, через Альпы, а как же еще они могли прийти, спрашивается, казалось бы, да? И до той гипотезы, ибо этрусские появляются неожиданно в Италии. Неожиданно возникает сразу городская цивилизация. Более того, жители Этрурии сразу становятся известными как морские разбойники, ну еще их название, да, тирены, да, тиренские морские разбойники. Вот эта гипотеза ориентируется на те античные свидетельства, которые говорят, что этрусские приплыли из Малой Азии на территорию Италии. Ну и действительно, поскольку этрусский язык до сих пор не расшифрован, хотя этрусские писали, основываясь на письменности, созданной на основе западногреческого письма в области Кампании в городе Кума распространенного. Ну вот алфавита я имею в виду. Тем не менее, язык не расшифрован, и то, что это язык не близкий, ну вот к известным нам, по крайней мере, индоевропейским языкам, также вполне возможно. Хотя на территории Малайзии, сразу надо сказать, ну более 50% времена первого тысячелетия до нашей эры жили индоевропейские племена все-таки. Вот, говорили мы с вами о легенде о происхождении Рима, о Ромуле и Реме, об их деде, об их отца, их матери Весталке, которая закончила столь печально свою жизнь, зато дав свое происхождение римскому народу. Говорили о том, что по сути вот изначальная группа людей, которая создала Рим, была, ну, своего рода бандформированием, составленным из деклассированных элементов, из беглых рабов, пастухов, людей без роду, без племени и разных этносов. И я акцентировал внимание на этом, и еще раз акцентирую внимание. Вот, возможно, некоторые вещи ведь в истории культуры, если так можно выразиться, генетически запоминаются, на уровне генетическом людьми. Ну вот, как, например, вполне вероятно, одной из причин появления древнегреческого полиса был тот факт, что греки были вынуждены после нашествия дарийцев, когда была срезана вся культурно-административная верхушка цивилизации, да, греческой, были вынуждены греческие общины самовосстанавливать свои государственные устройства, общественные устройства. И вот это вот умение или стремление жить самим, своим умом, да, полисной жизнью, политеей, вполне вероятно, в дальнейшем сказалось в греческой истории. Точно так же в римской истории без роду, без племени, да, или из многих родов, из многих племен собравшиеся люди основали древнейшее римское государство, согласно римской легенде. И в дальнейшем Рим будет склонен именно вот к этой космополитичности, к универсальности как своего государственного строя, так и своих представлений о гражданстве, ибо гражданами Рима достаточно быстро, ну как достаточно быстро, через несколько столетий, да, мы, как всегда, с вами легко скачем, достаточно быстро, будут становиться люди совсем других этносов. Целые общины будут приниматься, будут получать гражданское достоинство, даже если эти общины не имели никакого отношения по крови и по языку к римскому, к древнему римскому народу. Закончится все это знаменитым эдиктом Каракаллы 212 года, когда все свободные жители Римской империи будут объявлены римскими гражданами. Это будет уже, правда, в нашу эру. Вот, говорил я также о том, что, ну, по сути, древнейшая римская община на холме Палатин была расположена, вот, территорию семи холмов, знаменитая, да, Семихолмья Рима. Это все-таки достаточно большая территория. Я думаю, что даже если мы возьмем исторический центр современного Рима, античное Средневековье, это не менее 40% этого центра, ну и не менее 1/10 нынешнего Рима. То есть территория это приличная. Вот на этой территории римляне начнут жить только в республиканскую эпоху. То есть, ну, не ранее рубежа 6-5 веков до нашей эры. До этого римляне постепенно с Палатина перебрались на Капитолий, потом Кверинал появился, ну и другие окрестные римские холмы. Сейчас часть из них, по крайней мере, представляет собой не что иное, как настоящий археологический заповедник. И именно там, на, сейчас скажу точнее, это северо-восточный склон Палатина, ближайшей части к реке Тибр расположенной, найдены некие остатки сооружений, которые сейчас называют еще домом Ромула, потому что они относятся к 8 веку до нашей эры. Место было, как я вам говорил в прошлый раз, болотистое, болезненное. Понятно, только лишь беглецы и деклассированные личности могли там поселиться, но хорошее. Была рядом переправа через Тибр, была брод через Тибр, через который осуществлялась торговля с богатыми северными, к северу от Тибра лежащими этрусскими городами, и располагалась соляная дорога вдоль Тибра идущая. Ну вот если рассматривать историю Рима эпохи первых царей, семи царей, а также если рассматривать историю Рима, ну, по крайней мере, до гальского нашествия 390 года до нашей эры, ну или, скажем, до периода перед гальским нашествием 390 года до нашей эры, то, по большому счету, история Рима — это, ну, такая военная и политическая история Рима — это история, во-первых, борьбы за существование, а во-вторых, это история постоянных, сезонных, о чем я в прошлый раз вам говорил, войн, которые они вели, римляне, с племенами, обитавшими вокруг Рима. Эквы, вольски. Кто бы помнил об этих племенах, если бы не римские анналисты-историки, которые превратили раннюю римскую историю в некоторого рода, в героический период жизни римлян. Сабины те же самые. Племена, исчислявшие население, кто-то исчислял всего лишь десяток, полтора десятка тысяч человек. Ну и по большому счету, вот если кто из вас будет читать Тита Ливия, первые книги Тита Ливия, посвященные этому периоду, то должен иметь в виду, что как бы театр военных действий, например, то же самое, как если Васильевский остров воевал с Петроградской стороной. Вот. Ну, может быть, совершал иногда далекие походы на Охту. До Ржевки ж почти никогда не добирался, да? То есть это вот первый примерно диапазон, я, конечно, преуменьшил, но не намного преуменьшил. Это первый диапазон этих войн. Ну вот знаменитая история 494 год до нашей эры, я в двух словах скажу, когда плебеи обиделись на патрициев, собственно, о гипотезах происхождения патрициев-плебеев я вам в прошлый раз рассказывал также, и ушли из Рима, вообще ушли из Рима, то есть вообще, на 5 километров. И поселились там. Патриции испугались, что новый город образуется. Ну, 5 километров, вот представьте, откуда, отсюда докуда? Ну, не знаю, там, ну, 5 километров, это где-то до середины Васильевского острова, да? Ну, может, чуть дальше. Ну, территория, на которой разворачивалась легендарная римская история, ограничивается территорией Петербурга нынешнего. Вот, все эти эквы, сабины, вольски, герунни и прочие, все жили, вот это были племена, которые жили примерно на этой территории. Вот. Значит, ну, холмистая просто местность была. Иллюзия в холмистых местностях возникает несколько больше территории, но это всего лишь иллюзия. По большому счету, если обращаться как бы, ну, к серьезной стороне, за что боролись римляне? Казалось бы, им бы бороться за главенство в Латинском Союзе. Ну, Лациум, земля северной окраины, которой был Рим, на северной окраине, который был расположен, да, к югу от Тибра, я вам говорил, от реки Тибр до горной гряды на границе с Кампанией, ну, которая, она действительно настолько серьезная горная гряда, что почти прекращает всякую прямую связь с Кампанией, только через горные перевалы или по морю была возможна связь. Вот эта территория, в основном равнинная, была Лациумом. Однако в Лациуме было настолько много сильных для римлян слишком общин, ну, начиная с сакральной столицы Лациума Альбы Лонге, что римляне, основная задача римлян заключалась в одном: римляне пробивались к морю вдоль течения реки Тибр. Ну и вот первое, на картах даже это обозначается, не совсем верно, я объясню почему. К моменту падения царской власти в Риме территория, которую контролировал Рим, располагалась от Рима до городка Остия в низовьях Тибра. Городок Остия ныне тоже один из археологических заповедников италийских. Городок Остия известен не только тем, что он потом станет римским портом. И долгое время, пока речные наносы не отодвинут его от моря, будет испытывать функцию римского порта. Но в том, что в этом районе добывали соль. Соль, конечно, не золото, но что-то близкое к тому в древности. Поэтому римляне отчаянно ставили под свой контроль соляную дорогу. Что они и смогли сделать уже ко временам рубежа 105 веков до нашей эры, вот, то есть ко временам наступления эпохи республики в Риме. Правда, здесь вот и в картах штрихуют так вот не глядя, так вот как плюнули и поштриховали, да, на руку. На самом деле северным берегом Тибра они не владели. То есть той территории, где сейчас расположен Ватикан, собор Святого Петра, вся эта территория находилась под контролем этруссков, да, живших в больших, крупных городах, таких как Веи, Цера, Фригены и так далее. Если говорить об истории отношений римлян с более крупными, не с мелкими племенами, а с более крупными объединениями, ну, здесь вот я все-таки склоняюсь, чем дальше, тем больше, к гипотезе этрусского завоевания. Как известно, раз, два, три, четыре, пятый царь римлян, это был царь Тарквиний Древний. Ну, пятый царь по легендарной традиции. Как известно, римляне насчитывают всего 7 царей, но судя по времени, в течение которого они правили, 250 лет, наверняка их должно было быть больше. Ну, вот 7 наиболее известных. Так, пятый царь — это Тарквиний Древний. Тарквиний — это один из этрусских городов. Отсюда можно сделать вывод, что либо этот человек происходил из города Тарквиний, причем, скорее всего, этот город назван по правящей фамилии, значит, с правящей фамилии, либо был просто царем города Тарквиний, который завоевал и Рим тоже. Подтверждает данный факт и следующие вещи. Вот в тот период, когда Тарквиний Древний должен был быть царем Рима, это начало 6 века до нашей эры, этрусски распространили свою власть вплоть до Кампании. Этрусские династы, правители, появляются в кампанских городах, соперничая здесь с греками, вытесняя греков. То есть это время экспансии этруссков. И еще одно косвенное подтверждение, это одно из первых, ну если вообще не первое настоящее серьезное, свидетельство письменное о римском государстве. 508 год до нашей эры сохранился текст договора, заключенного между римлянами и карфагенянами. Карфагеняне в это время тоже по-настоящему только выходят еще на арену мировой истории. Соперничают они с этруссками и с греками. Но в 508 году они заключили договор с римлянами, который касался следующего рода, касался в основном торговых вопросов. Но в том числе римлянам разрешалось плавать на территории от устья Тибра до Кампании, но не дальше заплывать. Из текста этого договора возникает ощущение, что всю эту территорию римляне контролировали. Легендарная римская история не дает нам свидетельств в пользу того, что Рим в этот момент был столь крупным территориальным государством. Скорее всего, в Риме сидела Этрусская династия. Рим был одним из членов знаменитого Этрусского союза 12 городов. Именно с этим союзом в лице представителей этой династии, да, карфагеняне и заключили договор. При следующем царе Сервии Туллии, ну, исходя из его имени, некоторые исследователи говорят, что при Сервии Туллии, Сервий Туллий это указывает на то время, когда в Риме победил национальный элемент. Хотя Сервий Туллий может быть и не римским, и сабинским, и этрусским именем с той же уверенностью, что и латинским римским, да? В следующем царе при Сервии Туллии была проведена знаменитая реформа, ну, собственно, вот та самая реформа цензовая Сервия Туллия, которая определила, а также реформа римских трип, сейчас скажу, что это такое, которая определила в дальнейшем историю, внутреннюю политическую историю Рима. Сервий Туллий распределил всех на 5 цензовых классов всех римлян. Что это означает? Это означает, что в Риме появилось фактически 5 сословий. Каждое из этих сословий обладало правами в зависимости от того объема движимого в первую очередь, прощения, недвижимого в первую очередь, недвижимого имущества, которое у него было. Ну, древние всегда ценили в первую очередь недвижимость. Самые богатые, тех, у кого было наибольший уровень этого имущества, имели право служить в армии, а помните, армия — это гражданское ополчение, даже если царь во главе государства стоит, да, все равно армия — это гражданское ополчение, имели право служить в коннице, и назывались они всадники. Вот так образовалось и знаменитое в будущем сословие всадников римское. Это самые богатые римляне. Причем среди всадников могли быть как патриции, вот по римской традиции легендарные, потомки первых сенаторов, которых созвал и собрал Ромул, так и плебеи. Новопоселенцы, младшие ветви патрицианских родов, которые стали плебеями. Плебеи, которые на самом деле могли быть не менее богаты, чем патриции, но не обладали таким авторитетом, да? Не обладали авторитетом таким, не обладали возможностью исполнять некоторые административные должности, которые были за патрициями исключительно, да? В древности, по крайней мере. Но они были достаточно богаты, чтобы служить в качестве конницы. Ну, всадник, как известно, должен хотя бы купить лошадь. Лошадь стоила тогда значительно больше, чем BMW последних марок в относительных ценах, да, если сравнить. Плюс они должны были купить убранство для лошади, вооружение для себя и так далее. Таких было немного, но, собственно, мы с вами помним, в древности конница и у греков тоже, помните, имела минимальный характер, да? Всадников греков было вообще мало. Помните, я вам свою анекдотическую историю, что во время греко-персидских войн в сухопутной армии греков конницы не было вообще даже, да? То есть это аристократия, строго говоря, но аристократия во времена Сервия Туллия, если мы, конечно, доверяем римским историкам и доверяем, что именно тогда это уже произошло, да? Но они, получилось так, что историки римские, писавшие спустя много столетий, экстраполировали какой-нибудь закон 4 века до нашей эры на более позднее время. Если мы доверяем, да, то уже тогда стало понятно, что это аристократия не только по происхождению, но и по имущественному цензу. То есть это же смесь аристократии и олигархии, если вспомнить греческие слова. Вот это и есть всадники. Далее следовали 3 ценза, где люди были вооружены более-менее как гоплиты, греческие, классические, потому что римская армия изначально сражалась так же, как фаланга древнегреческая. Вот римский легион, в переводе на русский язык набор, ну, ополчение римлян, да, он сражался изначально, то есть римская армия, вся римская армия называлась словом легион. Вот эта армия сражалась так же, как греческие фаланги. Пятый уровень — это те, которые сражались как греческие средневооруженные, ну, пельтастые им подобные. Ну и, наконец, последние были пролетарии. Те, кто бегали полуголыми или голыми, кидались дротиками, ибо никакого недвижимого имущества у них не было. Вот, значит, цензовая реформа касалась не только ведь военного дела, а касалась и возможности становиться сенатором, касалась возможности занимать определенные административные положения, да. Плюс к этому он произвел реформу триб. Что такое триба? Римская триба — это нечто вроде афинской филы. По глазам вижу, что все понятно. Ну, некоторое рода подразделение, на которое делился римский народ. При Ромуле было три трибы. Две составленные из вот этого самого группы людей, которые вместе с Ромулом основала город. И третья триба — это сабиняне, царя Тита Татия, которые переселились в Рим. Вот они, трибы, имели родовой характер. Ну, нечто вроде, извините за сравнение, тейпов. Да? Что такое тейп, знаете? На Кавказе тейп, что такое, знаете? Ну, это род, который имеет старшего, наиболее почитаемого человека, который имеет старшего в религиозно-идеологическом смысле человека. И члены тейпа могут жить по-разному. Они стремятся жить, в общем, конечно, вместе, рядом, но могут жить в разных уголках. Не только Ичкерии или Северного Кавказа, но и пространство СНГ, и тем не менее быть одним целым. Вот что сделал Сервий Туллий? Вот эта вот трибовая, тейповая система общества, она, ну, понятно, максимально архаическая система общества. Что делал Сервий Туллий? Он отменил эти родовые трибы, что тоже в будущем изменит радикально характер римского государства. Он сделал их территориальными. Он создал четыре трибы, составленные из римлян-горожан, ну и по разным источникам, по одним 16, по другим 26. Здесь вполне возможно ошибка переписчика где-нибудь в 2 веке до нашей эры произошла, и поэтому они сказали 16, другие 26. Да? Триб сельских, ну то есть на той сельской территории, которой, собственно, жили римляне. Вот потом количество триб будет изменяться, в конечном итоге возрастет до 30-35 общее число этих триб. Вот. Собственно, что такое трибы, чем важны трибы для римлян в дальнейшем? По трибам будет осуществляться голосование. То есть, по большому счету, это еще и территориальная округа для голосования, для волеизъявления римлянина в республиканскую эпоху. И римляне, кстати, считали, принял народ закон или не принял, согласен с этим постановлением или не согласен, считая, сколько триб проголосовало за закон. Не общее количество, там, скажем, 100 тысяч римлян, да? Из них 51 тысяча за закон, 49 тысяч против. Нет, вот 18 триб за, а 17 против. Значит, закон победил. А сколько же внутри триб, как распределились голоса, это вопрос другой. Вот. После Сервия Туллия наступает период, ну, опять же, повторяю, скорее эпоха, как бы под одним царем, скорее всего, несколько правителей, зашифрованных римских, связанные с именем Тарквиния Гордого. Но вот, опять же, по такой гипотезам гипотезам ученых современных, некоторых, Тарквиний Гордый, есть никто иной, как представитель вернувшейся династии Тарквиниев на римских. С Тарквинием Гордым, в общем, эпоха его правления — тот самый договор с карфагенянами, да, 508 год до нашей эры. Но с Тарквинием Гордым, хотя, собственно, да, как датировать время его правления, да, извините, это я слишком резко сказал. С Тарквинием Гордым, это самое, конечно, 6 века до нашей эры связано. Это драматическая история падения царской власти в Риме. Из-за чего пала царская власть в Риме? Конечно, из-за женщины. Жил да был Тарквиний Гордый. Гордый человек, вояка. Большую часть времени своего правления он провел в военных действиях, в походах и в осадах крепостей. Но если словом «крепость» можно назвать укрепление размером там с 4-5 домов, которые занимает наша академия, да, обнесенная частоколом, но осады были длительные, многолетние. Цифра 10-летней осады — это классическая, помните, цифра с Троянской войны? То есть 10 лет — это много, постоянно встречается в римской истории. Значит, был у него сын по имени Секст Тарквиний. Тоже вояка, но беспринципный товарищ вообще. Был у него друг, дальний родственник Люций Тарквиний Каллатин и жена его Лукреция. Ну вот опять же о характере военных действий той эпохи. Осаждали одну из крепостец римские войска. Ну и офицеры, молодые люди, однажды решились, собрались и стали пить вино. Языки у них развязались, и все стали хвастаться своими женами. Один, Люций, молчал. Наконец у него спросили: «А ты-то чего по-своему молчишь?» А говорит, давайте проверим. Вот сейчас поедем прямо из лагеря и проверим, чем занимаются наши жены. Приехали, ну благо все рядом было, да? Увидели, что жены пьют, гуляют. Лишь одна жена Люция, Лукреция, ведет беспорочный образ жизни. Секс Тарквиний по этому поводу в нее влюбился. Влюбился и, пользуясь отсутствием мужа, который честно служил под стенами близлежащего вражеского форта, он вернулся и под угрозой оружия овладел ею. Когда вернулся Люций обратно, вместе со своим другом Юнием Брутом, тоже дальним-дальним родственником этого семейства Тарквиниях, и его жена рассказала ему, как ее обесчестили, а женщины обесчещены жить позорно, заколола себя кинжалом. И началось народное восстание, выразившееся в том, что Юний Брут выскочил, собрал толпу народа, пошли на Палатин, на Капитолий, на Агору древнейшую, рассказали про то, что произошло, и постановили изгнать Тарквиний и всех его отпрысков. Тарквиний был изгнан, но, правда, после этого Риму было не до соорганизации, да, своего государства, потому что началась длительная война. Тарквиний пытался вернуть себе престол. С одним из этрусских царей, царем Парсенной, даже договорился. Ну и хотя римская история рассказывает, легендарная, да, то есть римская история, я имею в виду Тита Ливия, такого товарища, как Тит Ливия, рассказывает нам о том, что Тарквинию так и не удалось, так и не удалось взять Рим. Римский анналист и историк первого века нашей эры Тацит говорит, что Парсенна все-таки Рим взял. Вот это как раз где-то 507-505 года нашей эры, или 510-507 года, по разным датировкам до нашей эры все эти события. То есть вполне вероятно, этруски взяли действительно Рим во главе с царем Парсенной. Легендарное это лицо Парсенной или реальное историческое, нам в данном случае не важно. Да? Но мы знаем, что между 507 и 505 годами до нашей эры греки и италийцы компании свергли власть этрусков и в том числе разбили отряд этрусский где-то на юге Лациума. Вполне вероятно, это были те же самые этруски, которые взяли Рим, да? Но после этого они отказались отброшены из Средней Италии этруски полностью, и вот в Риме, наконец, наступает период республиканской свободы. Ну, собственно, что из себя представляет этот период республиканской свободы? Давайте с вами разберемся со словом «республика». Что это значит, республика? Республика, в переводе на русский язык, дело народа. Дело народа. То есть, по большому счету, что такое республика? Это то дело, которым занимались все вместе. Это буквальный смысл этого слова. Поэтому военное дело – это республика. И даже, строго говоря, совместные какие-то ирригационные, да, действия – тоже республика. Понимаете, это дело народа. Вот в римском сознании, я не хочу сказать, что это произошло начиная вот с V века до нашей эры уже, да, но постепенно сформировалось представление о том, что все дела – производимые совместно, являются общим достоянием, с одной стороны, да, а с другой стороны, они являются общей заботой. И с этой точки зрения политика, совместное дело, война, совместное дело, религия, совместное дело, все это было отнесено к сфере, ну, правовой сфере, как часто бы сказали, республики, то есть общего дела. Ну, понятно, что все общее, но если просто все общее, да, но я не имею в виду, что все общее, в смысле социалистическом, да, частная собственность или то, что было предпосылкой частной собственности, потому что понятно, что собственность делилась на собственность вот этой семьи, на собственность трибы, к которой семья принадлежала, особенно в период родовой, да, вот в тейповый, в кавычках, период триб, да, на собственность государства в целом, общинные луга, ну, пока территория это маленькая у Рима, да, еще никаких не особых каменоломен общественных и прочих нет. Вот, но вот то, что касалось частной собственности, сохранялось свято, естественно. Но каждый человек, обладающий этой частной собственностью, будучи гражданином Рима, он был обязан участвовать своей волей, своим волеизъявлением в общем деле. Повторяю, политическом, военном, религиозном. Да, ну, фраза-то, с которой я начал, но у всех все общее, но у всех по-своему, правильно, да? Что это означает? Понятно, что властные функции были распределены, ну и совершенно очевидно, что перераспределение этих классных функций было связано с тем, насколько этот гражданин, обладающий этими функциями, является активным гражданином. Я специально пользуюсь термином времен Великой Французской революции. Активный гражданин — тот, кто имеет наибольшую собственность. Кто меньше собственности, тот, извините, не такой активный гражданин. Поэтому права активного и неактивного должны быть разными. Вот. Ну, организация римского государства, которое потом греческие историки во II веке до н.э., вроде историка Полибия, будут считать идеальной организацией, формировалась достаточно долго. Ну и хоть я скажу, что, очевидно, основные ее черты сформировались в V веке до н.э., вот между изгнанием Тарквиния Гордого и 390 год захватом галлами Рима, вот в течение этого столетия с неожиданно сформировались. Понятно, что какие-то детали могли происходить, возникать и позже, но основные черты, наверное, все-таки возникли именно здесь. Итак, что было наиболее существенными элементами римского государственного строя? Во-первых, Сенат. Сенат, число сенаторов было 300 человек, ну, по легендарной традиции 300 человек уже, 300 человек сенаторов. Сенат таким числом основал уже никто иной, как Ромул, да? 300 сенаторов, 300 отцов древнейших семейств, ну, высших патрицианских, да, патрициев людей. Значит, эти 300 сенаторов, конечно, играли ключевую роль в Римской республике. Это была, по большому счету, в течение достаточно долгого времени республика сенаторов. При этом вот здесь, в данном случае, важна была для сенатора древность крови. Вот всадническое сословие сенаторов будет входить с большим трудом, несмотря на количество денег и так далее. Да? Вот здесь была нужна древность крови. Чем занимался Сенат? Во-первых, Сенат формировал финансовый бюджет, ну, бюджет, да, римского государства, будете смеяться, сроком на 5 лет. Всем как пятилетки известны. Контролировал траты Сенат. Далее, Сенат предлагал законы. Долгое время именно сенаторы, и только они, имели право выносить на народное голосование законы. Сенат контролировал исполнение законов. Сенат контролировал долгое время вообще все выборы. Назначал срок выборов или отменял выборы, если неблагоприятны были предсказания, например. Сенат объявлял набор в армию. Сенат объявлял набор в армию. Сенат, собственно, и руководил военными действиями, исполняя функции генерального штаба, ну, по крайней мере, на раннем периоде истории Римской Республики. Ну и самое главное, сенаторы как бы отвечали за все религиозные отправления, потому что самое главное было, конечно, это. То есть, внешнеполитические дела в руках сената были. Ну и когда греческие историки будут описывать римское государство, да, они будут говорить, что вот, да, вот сенат — это не что иное, как проявление аристократического правления в римском государстве. Но в ряде случаев, как известно, необходима власть почти единодержавная в каких-то случаях ради исполнения некоторых функций. Кто осуществляли такую единодержавную власть? Консулы. Ну, скорее всего, сам термин «консул», по большому счету, это тот, кто советует. Смысл термина — тот, кто советует. Термин «консул» появился, наверное, ну, в веке... Впервые он упоминается в IV веке до нашей эры. Скорее всего, тех, кого называли консулом, ранее называли преторами, претор. Потом это будет более такая низшая уровень административный в Риме, в республиканском. Само слово претор, кстати, в переводе на русский означает предводитель. Ну, это почти греческий гегемон, да, предводитель, претор. Но вот претор или консул назывался этот человек не столь существенно. Важно, что это был человек, который избирался, вернее, человек, а два человека, да, избирались на год. Ну и в первую очередь консульская власть была связана с ведением военных действий. Но если так можно выразиться, один консул возглавлял армию, которая вела активные боевые действия, а второй консул возглавлял резерв. Потом, когда Рим подрос, население стало больше, и легионов стал не один. И театров военных действий, на которых римляне воевали одновременно, стало больше. Обычно консул воевал один на севере, другой на юге Италии. При этом консул, командуя армией, обладал правом абсолютной власти. империумом, правом абсолютной власти. Отсюда пойдет почетное название наиболее прославившихся полководцев римских – император. Императорами, тем, кто смог воспользоваться империумом, будут называть римские войска, победители прямо на поле боя. Но это еще совсем не те императоры, которые, понятно, будут править Римской империей. Значит, обладал он империумом в каком смысле? Вот как только римский легион, ну, армия, да, ополчение, выходило за пределы Рима, так сразу же римский гражданин переставал быть гражданином. Он превращался в подданного вот этого самого консула. Консул обладал действительно абсолютной властью над жизнью римского легионера, ополченца. Да? Поэтому вполне понятно отсюда, почему консул мог, например, вводить практику, почему римляне достаточно рано ввели практику децимации, да? Когда каждого десятого из легионов, покинувших поле боя, казнили. Причем первые консулы, которые это делали, еще в середине V века до нашей эры, просто разбивали палкой головы тому каждому десятому. Ну, видимо, армия была небольшая, поэтому они не устали. Вот. Консулы могли казнить своих сыновей, которые, вопреки их приказу, шли в бой. Да? Консул одновременно был нечто вроде священного сакрального царя. Он совершал все жертвоприношения, все священные обряды перед боем, после боя. Но и одновременно, в крайнем случае, консул мог принести себя в жертву. Даже были такие семьи в Риме, в которых известно, что дед, сын и внук принесли себя в жертву во время сражений. Но видя, что дело плохо, они могли кинуться на копья галлов или там на копья, на мечи самнитов с криком «Я посвящаю себя богам». Боги, удовлетворенно сглотнув, принимали жертву, а победу одерживало римское войско. То есть римлян всегда был запасной туз в рукаве в виде консула, как священного царя, священной фигуры, приносящей себя в жертву. Значит, консул, ну, претор и консул, повторяю, не столь существенно, как они назывались. Следующая существенная административная величина, очень существенная, да, консул царскую власть, да, административная величина — это трибы, голосование по трибам. Ну, в чем, что оно из себя представляло, я вам сказал, на голосование обычно выносилось, когда избирался кто-то из выборных должностей, да, ну, типа консулов или трибунов народных, я чуть позже о них скажу, кто это такие, или же на голосование какие-то фундаментальные законы выносились. Естественно, сенаторы объявляли войну и заключали мир без всякого совета с римским народом. Не получалось ли таким образом, что значительная часть римлян оказалась, при всем том, что они голосуют, да, но отрезана от власти, от властных функций, от исполнения непосредственных властных функций, и более того, не получалось и так, что значительная часть римлян – плебеи. Да, не патриции, а плебеи. В таком случае оказывались под законодательным прессом. Да, так практически и получилось. Но в середине V века до н.э., когда в очередной раз плебеи ушли от патрициев, только уже километров на 7 в этот раз, значительно дальше, да, не на 5, в очередной раз, когда они обиделись, результатом компромисса стало появление так называемых народных трибунов. Кто такой народный трибун? Это человек, который защищал права плебеев, плебса. В законодательном собрании, чтобы законы их не ущемляли, да? Ну, а вот, чтобы вам было понятно, пустует какая-то, ну, вот в какой-то момент был проблем вокруг холма Авентин. Это один из римских холмов. Пустовал этот холм Авентин. Земли плодородные более-менее на нем. Плебеи хотели предложить, чтобы часть плебеев, ну, из многочисленных их семей, да, выселилась туда, на Авентин, получила там участки. Патриции возражали против этого. И пришло достаточно долгое время, должно было пройти, чтобы был принят закон о том, что плебеям было возможно разбить участки, ну, земельные, на холме Авентин, который был общественной собственности. Да? И вот в такого рода случаях должны были народные трибуны помогать, соответственно, плебеям. Во время судебного производства народные трибуны были главными адвокатами плебеев. Вот. Для того, чтобы они могли быть спокойны совершенно за себя и бороться против патрициев активно, не боясь ничего, несмотря на то, что в руках патрициев Сената находится военная власть, полицейские силы, да, вооруженная армия, законодательно была закреплена личная неприкосновенность народных трибунов. Они были не подсудны, А убийство народного трибуна — это святотатство, ну, разве что сравнимое с осквернением храма какого-нибудь Рима. В дальнейшем, в эпоху заката истории римской, народные трибуны сыграли в этой истории огромную роль. В том числе деятельность народных трибунов стала одной из причин прихода к власти Юлия Цезаря и тому подобных монархических кругов. Как это ни парадоксально кажется. Вот, ну, в число римских администраторов входили цензоры, которые занимались, понятно чем, да, помните, я говорил о законе Сервия Туллия, да, и о цензе, разделении между римлянами. Квесторы, которые были казначеями, а потом занимались делами суда и религиозных дел. Кто только не входил в систему римского государства. Из всех остальных вот этих административных явлений, возникших тогда, для нас с вами важно еще одно явление, которое мы должны учесть, а именно разделение всех магистратур на ординарные и экстраординарные. Ординарные и экстраординарные. Ординарные — это вот те чиновники, которых выбирали и которые в течение года, как консул, да, исполняли свои функции. При этом прошу обратить ваше внимание на следующего рода вещь. Римляне всегда были склонны к тому, чтобы этих чиновников всегда составляли комиссию. То есть коллективная форма управления, даже консулов два, а не один, понимаете, да? Даже консулов два, а не один. Коллективная форма управления. Ну, для чего это было нужно римлянам? Для того, чтобы в руках одного человека не скапливалась слишком большая власть. Ну и как один военный историк сказал, конечно, можно себе представить удивление какого-нибудь Пирра или Ганнибала, который сражался против армии, которую управляли чиновники, сменяемые каждый год, ну или в случае, если два консула одновременно командовали армией, каждый день. Но они по очереди могли командовать этой армией. К слову говоря, именно поэтому у римлян столь много великих полководцев. Римляне действительно создадут замечательную военную систему, благодаря которой будут всех бить своих соперников, во многом не благодаря консульским этим самым дарованиям военным, а благодаря своей военной системе. Но побеждает-то консул, и поэтому римская история испещена просто именами, десятками имен великих полководцев, державших некие великие победы. Вот. Итак, значит, ординарные, они и к тому же обязательно коллективные, да, эти магистратуры. Но были и экстраординарные магистратуры. Самая знаменитая из экстраординарных магистратур — это диктатура. Диктатура, ну, соответственно, диктатор. Диктатор — это тот, кто получал империум абсолютную власть в каких-то экстремальных случаях. Но, правда, на короткий срок, например, на 6 месяцев. Ну, вот это было при нашествии галлов. Это будет нашествие галлов. Диктатором будет знаменитый Фабий Максим, медлитель, полководец, который воевал с Ганнибалом во время Второй Пунической войны. Диктатором будет объявляться и Юлий Цезарь. Слово «диктатор» — это человек, который получил экстраординарную абсолютную власть на короткий срок. Но и в этом случае, даже в этом случае, ну, диктатуру, да, римляне часто старались, чтобы была коллегия, не один был человек. Ну, из истории классической римской гражданской войны, первый век до нашей эры, помните, были триумвиры, триумвираты, которые правили Римом, да? Как бы три диктатора фактически распределяли провинции друг между другом. Например, Цезарь, Помпей, Крас, да? Знаменитые диктаторы. Или Октавиан, Антоний, Лепид, второй триумвират. Даже в этом случае, да, понимаете, когда уже люди фактически владели Римом эти, они создавали коллегию. Ну, или же коллегии были больших размеров, но вот это для нас повод перейти к законодательству римскому, ибо оно было создано такой вот экстраординарной коллегией децемвиров. Ну, 10 человек были законодатели. Примерно в 460 году до нашей эры римляне сообразили, что, в общем, надо бы написать законы, по которым надо жить. Потому что до этого, по сути, неписанное право действовало в Риме. Кроме законов, вернее, соглашений между патрициями и плебеями, которые приобретали определенный статус законов, хотя это были просто соглашения, да, необходимо было создать конституцию, скажем так, Рима, которая включала бы в себя и некие политические положения, и элементы гражданского права. Но по легенде, несколько римлян было отправлено в Грецию. Они якобы объездили Грецию, познакомившись с конституциями греческих городов. Но это время расцвета, да, если помните, законодательной деятельности среди греков. Вернулись в Рим. Ну и около 452-450 года до нашей эры был принят так называемый закон, законы, были приняты законы 12 таблиц. Вначале ситуация была такая. Вначале был принят закон 10, законы 10 таблиц, потом римляне сообразили, что маловато будет таблиц, надо 12. Ну, я думаю, что само название 12 таблиц связано с, опять же, с религиозной, астрономической практикой. 12 таблиц, 12 месяцев. 12 богов-пенатов, которые хранят Рим. 12 верховных богов, которые правят миром. Это все римское. 12-царичная система, да? Счета богов, времен года и так далее. Вот. Но так или иначе, дополнительные две таблицы, но новые децемвиры, которые обладали на время составления этих таблиц, потому что никакие другие законы не действовали в этот момент, да? Только их личное правление. Новые децемвиры попытались захватить абсолютную власть над Римом. Было поднято восстание. Убиты, разогнаны были децемвиры. А на римской агоре, да, на римском форуме, были установлены вот эти вот 12 таблиц. Почему называется закон 12 таблиц? Первая характерная черта права было в необычайной степени политизировано и в то же время имело религиозный характер. Любое правовое действие, любое судебное действие было связано с политическим волеизъявлением, раз. Поэтому оно было публичным. И, с другой стороны, было связано с освящением этого действия богами. Римляне были необычайно религиозными людьми. Правда, обратная сторона, именно поэтому они так к праву относились, именно от римского права ведет происхождение все современное право. Ну, по крайней мере, европейских цивилизаций, да, европоцентричных цивилизаций, все современное право. Вот. Ну, сохранившиеся вот эти законы, они... Ну, такое впечатление, что все-таки создавались в разное время, и легенда о том, что они разом взяли и были созданы, она это именно легенда. Явно что-то дописывалось. Ну, вот известное место, в одном случае говорится, что кто один, если как один свободный гражданин с другим свободным гражданином или с рабом свободного гражданина что сделает, то же самое и с ним сделано будет. Сирич, око за око и зуб за зуб. Да? Понимаете? Выбьешь кому-нибудь глаз, подставляй свой глаз. Дашь подщечину, подставляй щеку. Это касается и раба другого гражданина. Почему? Потому что раб — это собственность этого гражданина. Ну и, во-вторых, римское рабство — это еще не вот эти вот рабство латифунди, вот это вот классическое античное рабство, о котором мы говорили, говоря о Греции. Римское рабство — это еще семейное рабство. Он младший член семьи, раб. Поэтому, если кто-то его обидел, то око за око, зуб за зуб. И через несколько пунктов говорится, если кто сломает руку или ногу, кость, сломает кость буквально, да, другому гражданину должен платить 500 монет, а если рабу этого гражданина 300 монет. Ну, уже явно не око за око, зуб за зуб, да? Любопытно, за что смертная казнь в законах 12 таблиц предполагалась. Смертная казнь предполагалась, во-первых, за святотатство. Ну, понятно, там, весталки, если там в храме богини Весты огонь погибнет, отца убийства, матери убийства, тоже понятно. Почитай родителей, обязательно, это древнейшее правило. Ну, убийство с отягчающими обстоятельствами, да, то есть убийство не случайное, а преднамеренное, также в большинстве случаев смертная казнь. Предательство Родины, смертная казнь, само собой. Нарушение, вернее, разрушение и порча недвижимого имущества, потом подразумевались дома, поля, а также термины. Знаете, что такое термины? Термин — это межевой камень. Если кто-то взял, выкопал термин, принес в другое место и сказал, это мое место, за это его можно было казнить. Ну, вернее, нужно было казнить, согласно законам 12 таблиц. И плюс к этому сочинение пасквилей. Вот здесь очень важный момент, как регулировались отношения в сфере гражданского права, да? При помощи судов. Римляне также были весьма судящимися людьми, как и финяне. Но при этом, если у афинян во многом работал принцип прецедента, помните, я вам рассказывал, что даже афинское законодательство могло меняться из года в год, да, потому что можно было подать в суд против какого-нибудь закона, то у римлян все-таки для судей, которые сакральными фактически были товарищами, да, для судей было все более четко расписано. Долговое обязательство, если какое-то, да, вот кто, что, как, на сколько дней можно дать отсрочку выплаты долга, на сколько дней можно посадить в яму на 60 дней. И после этого, через 60 дней, если человек все равно долг не выплатил, или родственники его долг не выплатили, его можно было убить или продать в рабство. Любопытное словосочетание, означающее продажу в рабство, римляне использовали. Продать через Тибр. На другой стороне Тибр была вражеская территория, да? Понимаете? Вот. Рим, северная граница Рима была Тибр римского государства долгое время. Продать через Тибр, значит продать в рабство. Вот, то есть гражданское право было развито, но по-другому, чем в Греции. В меньшей степени прецедент, в большей степени точное указание, в каком случае какое решение должен принять судья. Сразу скажу, что одна из важнейших для римлян проблем всегда была проблема долгов и долговых обязательств. Масса восстаний происходила из-за того, что римляне хотели плебеи списать все долговые обязательства или, наоборот, истребовать долговые обязательства. Но проблема долгов была очень большой, и в общем, это даже особая страница римской истории. Правда, по-моему, так до конца и не написано. Долг в римском государстве — интересная тема, на тему которой сочинений такого рода я даже не читал никогда. Ну, еще 2 минуты, с вашего позволения, я займу хотя бы в 2 словах о римской истории. Итак, 5 век до нашей эры. 5 век до нашей эры. Римляне по-прежнему воюют точно так же. Васильевский остров с Петроградской стороной и с Выборгской стороной. Да? Хоть Рим стал республикой, походы римлян не распространяются так далеко, как нам представляется, когда читаешь какого-нибудь Тита Ливия. Это еще война деревни на деревню. Ну, деревни, правда, уже насчитывают там по 10 тысяч человек, по 20 тысяч человек. Но это война еще такая сезонная война. Ну вот, в том же самом 5 веке до нашей эры происходит, начавшийся еще раньше, серьезный кризис Этрусского союза, да, 12-градия, и Этрусского могущества. В итоге римляне начинают соперничать с этрусскими городами северного берега Тибра, а потом, в самом конце 5 века до нашей эры, начинают экспансию. И вот главным предметом этой экспансии, главным соперником здесь становится этрусский город Вейи. Ну вот, в общем, город, расположенный примерно в 20 километрах от Тибра, Колпина. Да? Войны с веянцами шли и раньше, шли с переменным успехом, но вот в конце 5 века до нашей эры римляне, наконец, одолели веянцев, и в течение 10 лет осаждали этот город. Ну и по одному исчислению в 406 году до нашей эры, по другому исчислению примерно в 395 году до нашей эры, после 10-летней осады, римляне взяли Вейи. Это первый настоящий большой город, который был захвачен римлянами. Причем взяли они его благодаря тому, что проникли в Вейи, как говорят историки, по подземному ходу. Что неверно, если читать внимательно сообщения Тита Ливия и Плутарха, станет понятно, что никакого подземного хода не было. Просто через сток нечистот, которые текли из Веи, римские солдаты пробрались в Веи внутрь города, в центральный храм пробрались, посвященный богу Аполлону, этрусскому Аполлону Веянскому. Ну, после чего изнутри вскрыли ворота. Это вообще история немножко напоминает историю с Троей, помните, да? Тоже при помощи хитрости пробрались внутрь. Часть веянцев перебили, часть продали в рабство, заселили своими, плебеями в основном, территорию Веи. Ну и, наконец, произошел символический акт, который будет в дальнейшем характеризовать каждое из завоеваний римского народа. Римские полководцы обратились к идолу Аполлона Вейского с вопросом: «Ну что, перейдешь в Рим?» И этот идол кивнул. Перевезли его в Рим, и потом из этих идолов, изображений богов, захваченных других территорий, Римляне, у римлян сложится целый пантеон, храм, в котором они будут храниться. И римляне будут веровать свято в то, что все эти боги, привезенные им в свой пантеон, отныне покровительствуют Риму. Вот. Но, впрочем, тут же произошло событие, которое едва не вообще прекратило существование римского государства. Рим оказался на как минимум два десятилетия в ситуации очень тяжелой, связанной с нашествием на Среднюю Италию гальских племен. В 390 году близ речушки Аллии, вот здесь она не обозначена, ну, неподалеку от Рима, к северо-востоку от Рима, римское ополчение оказалось разбито галлами, а Рим захвачен галлами. Ну, собственно, с этого момента мы с вами начнем рассказ римской истории в будущий раз.